Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» снова в эфире. Илья Харламов, Алексей Красильников, студия. Илья, приветствую.
Приветствую.
Чтобы лучше понять принципы жизни общества, страны, какой-то другой общности, достаточно изучить выходные или праздники, которые там отмечают. То, что будет в списке помимо Нового года, Рождества, памятных воинских дат, например, Дня Победы, покажет, чем живут люди, что является социальными, культурными ориентирами. Сегодня третий понедельник января. Это прекрасный повод поближе познакомиться с днем MLK, отмечаемым в США, день рождения Мартина Лютера Кинга-младшего, резонанснейшего американского общественника, проповедника, борца за права афроамериканцев. И в свете событий 2020 года ситуация с межрасовыми отношениями, правами, полномочиями разных групп обострилась еще сильнее. Вот как раз обо всем этом, об отношении к празднику и об отношении к межрасовым отношениям мы беседуем подробнее на радио «Спутник». С нами на связи американский журналист Эдвард Обб. Эдвард, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Эдвард, разрешите начать с такого примера. Вот я спортом очень хорошо так серьезно увлекаюсь. В свое время была резонанснейшая история в начале 90-х, когда целый штат, если я правильно помню, Аризону, лишили выгодного, крупного, массового, телевизионного, очень популярного спортивного мероприятия, Супербоула, потому что там не проголосовали, чтобы праздник День MLK был признан оплачиваемым выходным. Я вот у вас хочу спросить. В Соединенных Штатах есть некое общее отношение к этой дате? Или все-таки половина слушается, половина празднует, половина ругается, возмущается в соцсетях?
Ну, конечно, США они довольно долго созревали к тому, чтобы это стал общий праздник. Мартин Лютер Кинг, он умер в 68 году, а праздником он стал только в 83-м, когда Рейган наконец-то, он не хотел, но подписывал все-таки, чтобы стал общим законом. И постепенно этот праздник, он стал общенародным, и, в общем-то, большинством американцев, американцами, конечно, этот праздник это уже не то, что любимый, но очень почитаемый и очень важный. И это часто общий, это очень длиннейшие истории попыток американского общества, американским обществом, чтобы добиваться какой-то равноправия. Это очень давний. Надо вспомнить, что рабство было в США только 150 лет назад отменили. 13-й поправки, это не так уж давно. Истории длиннейшие, чтобы пытаться бороться, чтобы вот было немножко более равноправие. В Америке там очень много проблем. Это длинный путь.
А можно вот спросить, все-таки, если, ну, мы можем и Кинга вспомнить, и вспоминаем его, естественно, в 68 году его убили. А большой путь был сделан все-таки, значит, права, так сказать, темнокожего населения. Это действительно большая борьба, и многого добились. А вот если посмотреть все-таки президентство Трампа и Обама, да, ну вот принято считать, что все-таки Обама, как не чуждый темнокожего населения человека президент, он многое сделал, а Трамп, ну, достаточно ясно демонстрировал свои некоторые предрассудки на эту тему расовые. Вот как изменилась Америка при Трампе? Насколько действительно обострились все эти противоречия, ведь полицейское насилие — это один из маркеров, что называется, да, и убийство полицейскими темнокожих — это то, что вскрывает болячку. Вот как это видоизменялось за президентство Трампа, проблема?
Да. Я хочу сказать, что кроме этой общей исторической проблемы расизма в Америке, есть еще, хочу просто сказать, еще одной большой проблеме, которая тоже давно созревает, в отличие от расизма, который постепенно уходит, но все-таки осталось. И это часть этой общей проблемы и часть проблемы, почему вдруг эти всплески получились в 2020 году. Еще одна большая проблема, что начиная с 80-х годов растет очень стремительно неравенство дохода США. Если мы смотрим, и это очень важный момент, и это касается и черных, и белых, всего населения. Если мы смотрим общий доход, значит, американцев с конца депрессии до 80-х годов, значит, 90% нижних слоев получили 70% общего роста ВВП. То есть 10% самые богатые получали всего 30%. Начиная с 80-го года, 10% самых богатых получали не 30% общего роста, а 90%. То есть постепенно богатые становятся богаче, бедные становятся более и более бедные. Это касается всех. Это просто общий фон. Эта проблема созревает, и в какой-то момент, конечно, будет какой-то взрыв или, по крайней мере, какая-то большая реакция. Это часть причины, почему белые настолько реагировали тоже чисто общее, против establishment, да, которые всплеснулись в 2020 году, в этом прошлом году. Что касается Трампа, общая преступность в Америке падает стремительно, начиная с 25 лет. Стремительно падает общая преступность. Сначала Трампа с его риторики, да, некий расизм, белое верховенство, растет преступность на почве ненависти на 25%, на 20% с 2016 года. Поэтому его риторика кому-то нравится, не нравится, но факт тот, что от этого растет напряжение и какая-то поляризация между белыми, расистами, ну и так и есть расизм, и теми, которые пытаются все-таки это убирать, это дело. И я, как общий либерал, считаю, конечно, что есть перегибы, что касается политкорректности и все такое, но вот есть такая общая борьба, которая идет в американском обществе.
А это вот поэтому... сейчас вот BLM, да, ну, естественно, мы не можем избежать, оно же зарождалось как правозащитное движение, а что-то правозащитное сейчас в нем есть, или это уже в чистом виде политика? Вот хотелось бы понять, как-то можно разделять эти две вещи?
Ну, я думаю, что что касается вот общих народных движений и этот BLM, это движение, которое было в 2020 году, хотя это началось уже в 2013 году, BLM начинается, Black Lives Matter, жизни черных, это важно, началось в 2013 году. Это, конечно, общенародный. Когда общенародный, есть и заблуждение, и есть и сердечные какие-то, пытаются, искренне пытаются что-то делать. А что касается политики, ну, политика это всегда есть, как бы, политики. И там есть и лукавство, и там есть политические соображения. И когда идет особо жесткая борьба между республиканцами и демократами. Поэтому здесь надо разделить общенародный и политическая борьба.
А вот такой момент очень любопытен. Ведь действительно, если послушать речи Мартина Лютера Кинга, которые сегодня слушаются очень, очень внушительно, очень впечатляемо, это действительно, помимо содержания, еще и по форме, очень, очень такое внушающее и очень серьезное, да, серьезное явление. Все-таки вот почитать, послушать, он дословно говорит, я процитирую, чернокожих и белокожих. Сегодня, Эдвард, ну вы, наверное, согласитесь, знаете, это лучше меня прекрасно, значительное число населения, ну как, в Соединенные Штаты приезжает значительное число латиноамериканского населения. Вот этот момент не наблюдается как-то, не знаю, устаревание, что ли, взглядов, потому что есть понимание про расизм в таком, в традиционном, что ли, виде, а есть еще люди других цветов кожи, которые прибывают и которые вроде как лишние. Или я очень уместно вспомнил вот это движение BLM, я очень хорошо помню, когда люди писали в Твиттере, не жизни черных важны, жизни всех важны, этих людей ругали, критиковали, удаляли из Твиттеров, и вот это cancel culture, которая там развивалась в отношении этих людей, было вот так вот, по щелчку пальцев. Насколько идеи Мартина Лютера Кинга распространимы и распространяются, Мартин Лютера Кинга младшего, естественно, на людей других цветов кожи, на то, что действительно должно стать объединением всех людей, а не только вот прям вот что было упомянуто, тому и следуем.
Да, это, в общем-то, хороший вопрос. Я думаю, что я давно не читал Мартина Лютера Кинга, но я помню суть его высказывания, его призывов. Значит, я думаю, что если мы вернемся к ним, мы поймем, что хотя в то время, конечно, самый актуальный, острый вопрос был по отношению к черным, все-таки его призывы, они были общего характера. И касались всех людей, которые страдают, можем так сказать, в каком-то смысле, в каком-то общем белом обществе или в любом обществе. Я думаю, из-за этого его как бы стали уважать и, можно сказать, любили не только в Америке, и почитают во всем мире, потому что он все-таки олицетворял какой-то общий подход, чтобы был по возможности. Мы знаем, что равенства не бывает, и справедливости не бывает. Но мы считаем, что было такое общее стремление. Мы знаем, что в Америке, я сейчас не помню, какой, в каком году, но через, по-моему, лет 40 уже белые уже будут не большинство в Америке. И как раз латиноамериканцы, как вы говорили, это те, которые переведут это дело за черту, чтобы белые уже были не большинством. И это будет изменение в американском обществе. Куда это пойдет, это я не знаю, но это какие-то неизбежные, видимо, процессы, Мы видим эти процессы тоже в Европе, которые пускали многие мигранты, там тоже идет большие демографические изменения.
Так вот, прошлый-то год не показал ли, что нет, мы будем вот откровенно и просто следить за прям вот то, что слово в слово сказано. Вот я вот тот самый пример из соцсетей, из твиттеров привел, потому что, ну, я не скажу, что мой знакомый, но человек, за которым я слежу. Вот вначале он так аккуратно, причем я вижу, что у него это искренне, у него давно это стремление было о том, чтобы защитить от полицейского беспредела, о том, что было человеческое отношение. И он в дискуссии, в интеллигентной, спокойно говорит «all lives matter». И все, и до свидания, ему можно твиттер отключать.
Я не знаю, были ли конкретные случаи, когда отключали от того, что человек писал, что all lives matter.
Но я так жизни. Утрировал в связи с недавними еще более событиями.
Но, в случае, я понимаю, что многие могли на него нападать, как такое общее настроение. Это к тому, о чем я говорил, что это политкорректность и сверхполиткорректность, и уже глупость, и идиотизм. Конечно, есть перегибы на этот счет, и это немножко смешно. К сожалению, это такая реакция, опять же, исходя из длиннейшей истории расизма в Америке, и тоже вот этот общий тоже раздражение, которое идет в обществе от вот этой проблемы с доходами, которые давно созревают. Общий фон раздражения, который есть, я думаю, что со временем, конечно, все найдет свою какой-то более баланс.
Уравновесится, да, Эдвард?
Да.
Да, ну то есть социально-экономический прорыв. Вы знаете, вот вы говорите, усугублять, утрировать можно, да, но если почитать соцсети, вот сейчас я вот неоднократно уже натыкался на шутку, что скоро появится заведение, где будет написано белым и гетеросексуалам вход воспрещен. Я понимаю, что это шутка, сейчас звучит как дикость, а может быть в ней есть доля, так сказать, правды какой-то, может быть в перспективе, как вы считаете? Или это тоже из разряда такого троллинга?
Вы знаете, я читаю соцсети только в том смысле, чтобы получать какой-то социологический взгляд на какое-то общество. Ну, как мы знаем, там всякое бывает, и бывает, что в соцсетях то самое, может быть, неинтересное, неискреннее и самое, может быть, радикальное, которые шумят больше всего. Я пытаюсь на это не смотреть слишком, потому что не хочу даже сдвинуть свою психологию в какую-то сторону искажения, которые люди, которые представляют только все-таки не самую большую часть. Я думаю, что это перегибы, я не вижу этой
проблемы. А вот правозащитное движение в Соединенных Штатах сейчас все-таки что из себя представляет? Просто были, знаете, совершенно странные скандальные истории. Вот я на одну из них наткнулся. Скажем, в конце прошлого года Госдеп подозрил правозащитные организации в антисемитизме. Что любопытно, в общем, за поддержку движения не BLM, а BDS, бойкот, изоляция, санкции, да, и что, в общем, вот это движение призывало как-то давить на Израиль, Соединенные Штаты призывало давить на Израиль, и это движение поддержали, в общем-то, Human Rights Watch, например, Amnesty International, и вот совсем непонятно становится, что сейчас из себя правозащита-то американская представляет.
Израильские проблемы, это, конечно, давние, и, как я вижу, практически неразрешаемые, там, с палестинцами. Америка, как мы знаем, это давняя такая, которая поддерживает Израиль по полной программе, и Трамп, особенно во время его срока, он, конечно, предпринял какие-то очень непопулярные в мире, и, на мой взгляд, тоже, значит, какие-то шаги в сторону поддержки Израиля, которые были немножко, скажем, как минимум преждевременные. Поэтому все эти, опять же, эти борьбы, которые происходят в американском обществе, это обычный процесс. Это некрасиво, это бывает очень стрёмно, очень неудобно, но это обычный процесс, который происходит. Я все-таки думаю, что в Америке, по крайней мере, пока, слава богу, там есть какое-то разумие, как ни странно, как это странно звучит на данный момент, я думаю, что найдет какую-то среднюю точку со временем. Я это не предвижу, это большие проблемы с этим.
Эдвард, а вот ваше мнение еще хочется услышать относительно того, кто может это движение правозащитное, движение в защиту прав тех или иных групп людей может олицетворять, кто может его возглавлять, потому что, ну вот упомянули вкратце, об этом действительно очень много написано, что сам Кинка был безумно харизматичным человеком, и, собственно, в голове у него было очень, помимо того, что он представлял какие-то интересы, у него еще был огромный интеллект и огромное, вот это, ну как сказать, умение его употребить. Сегодня кто будет, кто может быть больше востребован как лидер? Человек с умом, человек с образованием или, грубо говоря, уж простите мне это слово, инфлюенсер или человек там с миллионами соцсетевых подписчиков, что он не скажет его послушать. На ваш взгляд, кто уместнее, кто полезнее, кто больше приживется, кто имеет шанс остаться в истории, что через 60-70 лет будут вот так же вспоминать в эфирах человека из другой страны, который сделал многое для борьбы за права?
К сожалению, я вам какие-то конкретные имен, наверное, не назову.
А в целом, конечно.
Я могу сказать лишь, что история показывает, и практика за последние годы, что наиболее яркие фигуры все-таки исходят из правого крыла. Люди, которые наиболее яростные, которые готовы использовать и бороться. Ведь в Америке сейчас говорят, что чем характеризуются именно республиканцы и демократы. Республиканцы готовы делать все, и честно, и нечестно, и все что угодно, а демократы все-таки пытаются соблюдать какие-то нормы, приличия. И от этого производится впечатление, что они слабаки, что они слабые, что у них мало души и так далее. Поэтому я думаю, что легче мы найдем, к сожалению, конкретный имен вам не назову, но я думаю, что конкретные яркие лидеры на данный момент будут исходить, вероятно всего, из правого крыла, те, которые расисты или против какого-то движения, скажем, вперед в либеральные пути, чем из левого крыла, я так думаю.
А как вы относитесь к тому, что есть постоянное желание как-то чуть ли не канонизировать, уж простите мне это слово, людей за какой-то поступок, вот опять же тот же Джордж Флойд, ну сколько про него было сказано разного, как канонизирующего, так и антиканонизирующего, то есть что в одну, что в другую сторону, какое-то совершенно вот желание утрировать, желание получить какого-то героя сегодняшних дней, героя нашего времени. Вот этот момент, насколько уместен, насколько он, на ваш взгляд, быстро проходим, или все-таки есть шанс, что что-то останется в учебниках истории, хотя бы в виде странички?
Да, это хороший вопрос. Как мы знаем, Джордж Флойд, это был очень радикальный случай и очень противоречивый. Противоречивый в том, что это был преступник, по большому счету. По крайней мере, он отсидел, по-моему, в общей сложности 8 лет до этого. И это было на фоне возможного преступления, что его как раз пытались арестовать. Это минус, да, как бы его репутацию. Но минус в репутацию полицейских, то, что ее прямо убили. И уволили все эти офицеров, которые там были, полицейские, и сейчас идет суд, я думаю, что они будут осуждены. Поэтому это противоречит с самого начала. Кто тут? Убили человека? Нехорошо. При этом он был преступник. И когда мы видим, с какими почестями его хоронили, и там и был гроб, и люди, и плакали, я это вижу, как это естественная реакция. Кто-то думает, что это был преступник, и он сам, наверное, виноват в чем-то, а другие думают, что он жертва, смотря какую часть населения. Мы все жертвы не только соцсетей, но и общей СМИ в том, что они любят показывать драматические картины. Это то же самое, что БЛМ, эти протесты. 96% этих протестов, они были мирные. Но что мы видим по телевизору, да, американскому, что показывают самые насильственные, там было много проблем, ничего хорошего. Поэтому я это вижу как, опять же, я пытаюсь для себя какую-то информационную гигиену соблюдать и не принимать слишком близко к сердцу, и какие-то вещи я не читаю специально, потому что мне это, я вижу, что это какой-то маргинальный какая-то. Поэтому да, есть перегибы, но общий, средний, например, моя мама, самый средний, она все это видит. Она видит, что этот Флойд, он был человек не самый лучший, но его убили, но она не склонна как бы возвышать его память. Она смотрит на это довольно спокойно, разумно. Я думаю, это касается немаленькую часть американского общества, например, и в России точно так же.
Эдвард, если вы не против, вкратце, может быть, а важен ли вот фактор нахождения в тюрьме? Потому что я понимаю, что я утрирую, и здесь нужно все пояснять, но у Кинга же тоже был тюремный срок, и Ганди сидел в тюрьме. Вот этот момент тюремности, он важен вообще, нахождение в тюрьме? Пусть и по другим поводам там, конечно, по разным точнее.
Да нет, вот, конечно, сам факт, мы знаем, что человек и в России может сидеть в тюрьме незаконно, мы это хорошо это знаем, поэтому нет, сам факт, что человек сидел, конечно, нет. Надо смотреть весь бэкграунд и попытаться сделать какие-то взвешенные какие-то выводы. Что касается Флойда, конечно, у него были, насколько я понимаю, настоящие проблемы у него были в этом смысле, как мелкий преступник. Но тоже есть причины для этого. Я считаю, что в Америке пытается, понимаете, я считаю, что если ты сильный, если ты сильнее, богатый, умнее, Тогда, если хочешь жить в каком-то равном обществе, ты должен стараться втягивать тех, которые менее, значит, удачные, чем ты. Это просто общая хорошая политика. В Америке пытаются это сделать.
Эдвард, спасибо вам огромное за такой серьезный, глобальный такой шаг по погружению в американскую культуру в плане восприятия вот этого дня Мартина Лютера Кинга-младшего, естественно, в разрезе того, что происходит в последнее время. Американский журналист Эдвард Топ в эфире «Радио Спутник». И это действительно тот момент, который, наверное, эволюционирует вот на наших глазах. Очень много этого, как сказать, и расистского, и антирасистского в отношении людей других цветов кожи. Насколько этот момент воспринимаем, насколько этот момент транслируем, насколько есть желание, как это сказать, ну, наверное, относиться к одному человеку и воспринимать его уже как символ, оставляя за рамками все детали, все мелочи, которые были сказаны в его речах. Это очень тоже такой важный момент, еще и культурный момент, и, безусловно, никуда от этого не деться. Все это дело рассматривать необходимо в русле, через призму того, что происходит в последние годы. Конкретные люди находятся у власти, конкретные люди руководят страной, конкретные люди принимают решения. К нашей беседе подключается эксперт Российского института стратегических исследований, американист Илья Кравченко. Илья Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Да, Илья Юрьевич, вот такой вопрос, вы знаете, но не секрет, что, в общем, если опять возвращаться к 2020 году, когда BLM прославились, и, в общем, понятно, что все это было снабжено еще и коронавирусом, и экономическими проблемами, и из-за этого получило резонансное, так сказать, такое резонансное звучание, и всякие там криминальные люди пытались на этом сделать свой там бизнес. Но тем не менее, смотрите, многие политологи, социологи считают, что это самое крупное вовлечение белого населения, в общем, в движение за борьбу прав чернокожих. Да? Вот скажите, пожалуйста, это, что это за белое население, которое вовлеклось в эту борьбу? Это белые воротнички или еще кто-то, да? То есть, ну, условно говоря, глубинная Америка, как ее принято называть, она какое-то отношение имеет к белым или нет?
Вы знаете, это очень комплексное, на самом деле, движение, и те белые, преимущественно молодые люди, которые вовлечены в это движение, это, как правило, студенты в колледже или уже топовых университетов. Это, в принципе, из образованных семей люди, по большей части, как ни странно, да, вроде бы за права нужно бороться, из низов нет, ничего подобного. Как раз-таки, по большей части, чернокожие и латиноамериканцы, которые входят в BLM, они, конечно же, являются преимущественно выходцами из низов, ну или там так называемый нижний средний класс, то есть что-то такое. А молодежь, которая белая, она, как правило, из довольно обеспеченных семей, не сказать, что прям супербогатых, но обеспеченные семьи, то бишь могут себе позволить выступить против каких-то, скажем так, социальных несвобод или с точки зрения решения проблем других людей, а не самих себя.
Но это для них игра какая-то, если вы говорите про молодежь.
Просто это поставить хэштег, да, или аватарку.
Да. Или это что-то серьезное, какие-то убеждения, какие-то устремления такие настоящие. Что это?
Как раз вот изначально, еще в 2013 году, когда BLM зародилась, да, это было такое спонтанное воплощение, скажем так, глубинных вот этих вот проблем, да, накопившихся в американском обществе. Молодые люди, преимущественно все-таки тогда это чернокожие, они устали от того, что проблема расизма по большей части замалчивается, она никуда не уходит, и политики, включая тогдашнего президента Барака Обаму, который уже тогда был переизбран на второй срок, эту проблему решить никак не могут. Но прошли годы, уже президентство Трампа, можно сказать, подходит полностью к концу, и за это время уже не только чернокожие, а белые, они увидели, что действительно данный вопрос, он никак особо не решается. И политически активная молодежь, она стала расти в процентном соотношении. И вот как раз то, что увеличивается количество молодых людей, которые действительно хотят быть вовлеченными в политику, но им доступ туда тоже закрыт, несмотря на вроде бы социальные там и иные лифты в Штатах, но на какие-то более-менее знаковые ключевые позиции пробиться молодежи, да, там, до 35 лет практически невозможно. В этих условиях они видят, что помимо, значит, расового неравенства, тут еще и социальное неравенство, и многие другие неравенства, они все это само собой в силу разных предупреждений смешивают в одну кучу, и получается, что вроде бы BLM изначально идет как такой протест за расовое равенство, а по факту теперь это уже и расовое равенство, и социальные свободы, и экономическое равенство, и здравоохранение для всех, и так далее и тому подобное.
Но здесь действительно, здесь еще политические шаги, наверное, важны, на что обращают внимание данные конкретные непосредственно лидеры страны прямо здесь, сейчас. Серьезности-то от этого будет? Грубо говоря, не уйдет ли это, ну уж простите, как вкус месяца? Вот, ну, может быть, не за месяц, но за пару лет какая-нибудь другая тема снова всплывет.
Вы знаете, тема расизма, она в США всплывала неоднократно. Как правило, периодически это выливалось в какую-то волну насилия. При Трампе это все достигло своего апогея, потому что любой ценой нужно было его сместить с поста со стороны демократов, да, они делали все для этого, и в том числе, по сути, закрывали глаза на то, что творили активисты BLM, потому что, как известно, у BLM нет единого офиса, то есть, да, какого-то центра, то есть, как правило, они все на уровне регионов, штатов и графт, так называемых, то есть все это, и тем всем руководить из одного центра довольно сложно, и в связи с этим, конечно, демократы те же самые, да, администрация Байдена может в довольно короткие сроки приструнить очень многих из активистов, но этот глубинный процесс, он лишь будет, как говорится, находиться в спячке, как спящий вулкан. Илья
Юрьевич, давайте здесь точку, запятую небольшую поставим, продолжим после выпуска новостей. Илья Кравченко в эфире «Радио Спутник». Илья Харламов, Алексей Красильников в студии.